Вокруг умывальника в ванной комнате толпились раненые. Пол был залит водой. Стоило кузнечику войти, разутая нога в одном носке сразу промокла. «Доспехи из гипса — полезнейшая в хозяйстве вещь. Полчища врагов сами себя выводят из строя. Ничего не надо делать. Только открывайся и жди, чтобы тебе врезали». Волк вынырнул из-под струи и посмотрел на кузнечика. «Ага, явился». «Вот он!» — крикнул Вонючка. «Истребитель хлама! Лихая нога! Пятка убийца! Ура!» «Костыль тоже полезная вещь», — похвастался фокусник. «Видели бы вы, как я подбил крючка». Горбач шумно плескался, обмывая рассеченную губу. Помятый сиамец раскачивал зуб. «Они обвинили нас в воровстве», — сказал он, вытащив палец изо рта. «А мы слыхом не слыхивали ни про какие ихние значки». «Я не садист», — пропел Вонючка. «Нет, я не садист. Но в гневе я делаюсь лют. Это черта характера, моя черта». Он подъехал к кузнечику и похлопал его по колену. «Ты тоже лютуешь в гневе, старина», — сказал он. «Но до меня тебе, конечно, далеко. При виде меня все бледнеют». Вонючка был цел и невредим, так что в ванной ему делать было нечего. Но он раскатывал по мокрому кафелю, брызгался водой из низкого крана и пел хвалебную песнь собственным подвигом. Покрытые синяками и ссадинами, мальчишки гордо промокали лица полотенцами и рассматривали себя в зеркале. Кузнечик тоже посмотрел. Ухо багровело, под носом подсохли кровавые сопли. Ему это понравилось. «Ну вот что, рыцари», — сказал волк зеркалу. «Вечером за круглым столом будем писать летопись великой битвы. Воспоем в стихах свои подвиги и оплачем утраты. Споем боевые песни и, сомкнув чаши, помянем умерших». «Вонючка уже начал», — заметил Горбач. «Я никого не поминал, и хватит уже собой любоваться». Вонючка наехал на них сзади и оттеснил от зеркала. В спальне один из сиамцев успокаивал плакавшего слона. Лось затыкал слепому нос кусочками ваты, а красавица потерянно слонялся из угла в угол, ломая руки и обгрызая заусеницы. «Приводите себя в порядок», — сказал лось. «Пойдем к директору объясняться». «Только мы», — возмутился фокусник. «А как же они?» «Они тоже». «Где твой ботинок?» — лось смотрел на ногу кузнечика. «У меня!» — Вонючка выудил из коляски ботинок и отдельно мокрый шнурок. «Я взял его на память, как сувенир». «Неужели проблемы нельзя решить мирным путем?» Рыцари промолчали. «Ладно», — лось посмотрел на часы. «Через 10 минут у директора. Там поговорим». Он вышел. «Эй, гляди-ка!» — подтолкнул Горбач кузнечика. Россыпью ярких пятен на одеяле вокруг слона лежали значки. «Ну посмотри, какой красивый!» — уговаривал сиамец слона, поднося значки к его зареванному лицу. «Ты только посмотри!» Сиамцы нарисовали на стене аиста и крокодила. Аист стоял на одной ноге, занимая совсем мало места. Крокодил летел, распластанный над волком и совой. Слон рисовал долго, а когда закончил, в углу появился цветок, похожий на кляксу. Из хламовника выкинули горшок с поломанным растением. То единственное, что принадлежало сиамцам и что они не успели унести. Возвращаясь из столовой, сиамцы нашли его у дверей, подобрали и попробовали оживить, но оно все-таки высохло, и пришлось похоронить его во дворе в коробке из-под ботинок. Тихо и незаметно все готовились к новой драке. Вонючка лечил зонтик, сиамцы отращивали ногти. Горбач шил себе боксерские перчатки, фокусник выстругивал трость. По ночам собирался военный совет. В столовой обменивались угрожающими взглядами и гримасами. Потом им это надоело. Волк записался в музыкальный кружок и начал исчезать после обеда с гитарой, а возвращаясь, мучил дохляков однообразными аккордами. Фокусник раскопал в библиотеке книгу «Иллюзии и реальность», склеил из картона цилиндр и пытался заставить хомяка под ним исчезать. Хомяк не исчезал, а только пугался и гадил чаще обычного. Красавица делал соки. Вонючка писал длинные письма в благотворительные учреждения и частным лицам. Письма от имени бедного парализованного мальчика, от имени бедного сиротки, которому предстоит операция, и от имени бедного слепого малютки, который больше всего на свете любит музыку. К письмам прилагались душераздирающие рисунки. Таким способом Вонючка рассчитывал обзавестись большим количеством полезных в хозяйстве вещей. Сиамец Макс тоже писал письма самому себе. Он писал их карандашом на туалетной бумаге и складывал в конверты со странными надписями: «Если хочешь реветь», «Если хочешь велосипед», «Если думаешь, что ты некрасивый», «Если завидуешь ноге». Под ногой, вероятно, подразумевалась вторая нога брата, та самая, которая была у Рекса, но могла бы быть у Макса. Ванючка свои письма давал читать всем, Макс свои письма не показывал никому, да и сам читал редко, только когда настроение соответствовало надписи на одном из конвертов. Кузнечик каждый вечер выходил на прогулки. Если появлялась ведьма, то с письмом в кармане он шел искать слепого. Иногда слепой сам передавал ему письма. Тогда кузнечик спускался на первый этаж и ждал у дверей прачечной. Он привык делать это, забыл об опасности и вспоминал о ней только когда ведьма сжигала при нем очередное письмо. Слепой уходил ночами. Горбач устанавливал палатку разными хитрыми способами, но она все равно рушилась. Шли дожди, о которых лось говорил, что они пахнут весной. Двор превратился в грязное месиво. Собаки Горбача перестали приходить к сетке, они подумывали о выведении потомства и были слишком заняты. Сиамца Макса посвятили в рыцари. Табаки. День второй. Впрочем, вникнуть, как я, в тайники бытия, очевидно, способны немногие. Льюис Кэрролл. Охота на снарка. День как день. Ветер звенит стеклами, все зевают и молчат. Ветер не унимается, пока Македонский не подходит к окну и не впускает его. Тогда он начинает скрипеть оконными створками и подкидывать занавеску, до жути похожую на что-то живое, что никак не может оторваться и улететь куда хочет. А жаль, потому что это было бы красиво. На третий урок приходит Ральф с собственным стулом, ставит его в уголок и сидит до звонка, как приклеенный. Он не изменился, хотя иногда наружность меняет очень заметно, но по нему ничего не видать. Как будто ушел вчера, а сегодня вернулся. Знакомый пиджак и знакомый свитер. Перчатка на левой руке, где нет двух пальцев, и взгляд инквизитора, от которого бросает в дрожь. В конце урока он встает и смотрит на нас. Перепрыгнувший. Это заметно сразу, и я поражаюсь его бестактности. Его надо было обучать. Уж не знаю, кто бы взялся за такое. Пусть он не молод, но умный, может, и понял бы кое-что. В наружности не принято заходить в чужой дом голышом. В доме не входит, перепрыгнув. Это как влезть в окно и сесть за стол, не здороваясь с хозяевами. Пройтись по комнатам, выдвигая ящики. Не знаю, с чем еще можно сравнить. А ведь Ральф, по большому счету, не виноват. Дикое, необученное создание. Спрашивает курильщика, как тому живется на новом месте. Курильщик говорит, что нормально, что жалоб не имеет, всем обеспечен, никем не обижен. Вид у него при этом такой, как будто это неправда. Ральф кивает и уходит. Ни слова о лорде. После обеда я возвращаюсь последним, потому что застрял пообщаться с Валетом. Подъехав, вижу столпившихся у дверей спальни состайников. Никто почему-то не входит. «В чем дело?» — спрашиваю. «Дверь», — говорит Лэри и тычет в нее тем ногтем, который у него длиннее и уродливее прочих. «И что?» — говорю. «Все знают, что это дверь». «Заперта». Он опять тычет ногтем, чтобы я, не дай бог, не ошибся, что именно заперто, и не подумал, что коридорная стена. «Кой черт там заперся?» — спрашиваю. «Вот и мы и думаем. Кой?» — объясняет Лэри, оглянувшись на сфинкса. Сфинкс весь в задумчивости. Что-то колупает в душе. «А чего не кричим, не стучим? Кто отзовется, тот, значит, там и заперся». «Да, но зачем?» — спрашивает сфинкс. «Зачем кому-то это могло понадобиться?» Переглядываемся. Я, сфинкс, горбач, Лэри, курильщик и македонский с толстяком на привязи. «Наверное, там слепой?» — неуверенно предполагает Горбач. «Его не было на обеде». «Может, он думает о чем-то важном?» — воодушевляется Лэри. «А мы вдруг стучим. Очень нехорошо может получиться». Мы со сфинксом опять переглядываемся, не припоминая за слепым привычки запираться в спальне, чтобы подумать. Объезжаю всех по кругу и возвращаюсь на место.
«Или там черный кончает с собой. А что, после вчерашнего вполне вероятно». «Ну, вы понимаете, обидели его любимую собаку и все такое. Он человек гордый, не сумел пережить».
«Не стыдно тебе?» — спрашивает Горбач. «Мы и так волнуемся».
Я делаю еще два круга. Македонский, устав стоять, садится у стены на корточки. Горбач скребет цифру 4 на двери, соскабливает ножку.
«Черт!» — не выдерживает сфинкс. «Сколько можно стоять столбом перед собственной дверью? Я чувствую себя идиотом!»
«На нас уже все глядят», сообщает Лэри стыдливо.
«Отойдем».
Оборачиваюсь и вижу, что и правда глядят. В некоторых местах даже столпившись. Ужасное положение. Беру разгон, чтобы врезаться в дверь и переполошить того, кто внутри, но тут к нам подходит стервятник, и приходится делать вид, что я просто катаюсь туда-сюда.
«Проблемы?» — спрашивает стервятник. Что-то с дверью.
Он изящно опирается на трость и покачивает связкой ключей на мизинце. Понятное дело, у него там не одни ключи. Сфинкс колеблется. Не знаю, стоит ли.
Стоит, стоит, говорю я. Мало ли что могло произойти. Надо выяснить. Думаю, это все-таки черный удавился. Он был не в себе в последнее время. Какой-то пасмурный.
О, боже, это уже стервятник. Горбач показывает мне кулак. Гремят отмычки, в скважину заползает длинный крючок, коридорная публика подбирается ближе, высунув языки от любопытства, а издалека к нам зачем-то спешит рыжий с перекошенным лицом, но мы быстро заскакиваем внутрь, меня пропихивают первым, и захлопываем дверь перед всеми лезущими не в свое дело. Кроме стервятника, который все-таки помог и имеет право знать. Быстренько пересекаю прихожую. «Что такое?» — спрашивает сфинкс у меня за спиной. Кто-то все-таки имел наглость протиснуться. Совсем совесть потеряли. Наглецом оказался рыжий, лязгает зубами сфинксу в ухо. Сфинкс кивает и шипит нам: «Погодите!» «Но я годить не намерен, и рыжий мне не указ». Толкаю дверь и оказываюсь в спальне, где пусто, как в склепе. Никаких тебе удавленников или трупов с перерезанными венами.
«Ну и ну», — говорю. «Да здесь же нет никого!»
Лэри дышит надо мной со свистом. Горбач спрашивает: «Кто же тогда запер?» И тут с полки Лэри свешиваются ноги. Две. Лэри ахает и вцепляется мне в волосы. Ноги болтаются. Длинные, в черных чулках. На одной белая туфля с каблуком, на другой дырка в чулке, из которой торчат розовые пальцы. Очень знакомые ноги. Они свешиваются все ниже и ниже, а потом на пол обрушивается длинная Габи и нагло подмигивает нам разрисованным глазом в тушевых подтеках. Лэри хватается за сердце. Горбач закрывает глаза и мотает головой.
Непонятно, с чего они так распереживались. Она, конечно, страшненькая, но все же не настолько. Лучше живая Габи, чем повесившийся черный. Так я считаю. Габи — известная личность. Славится ростом, скудоумием и сексуальностью. К ней применялись разного рода меры, но все без толку. Дирекция уклончиво называет это неадекватным поведением. С ее неадекватностью порядком помучились, но в итоге плюнули и на нее, и на саму Габи. И длинная зажила в свое удовольствие на радость людям.
«Привет», — говорит она хриплым голосом алкоголички и нагибается к своим ходулям, что-то там подправляя и застегивая. Из-под свитера торчит розовая комбинация, в волосах лимонные корочки из запасов Лэри. Лэри тихо стонет.
«Что ты здесь творишь?» — спрашивает ее Горбач.
Габи, не отрываясь от чулок, ухмыляется фиолетово-помадной пастью, а с полки Лэри, как ответ Горбачу, свешивается слепой. Местами очень фиолетовый. Там, где она к нему приложилась. Расслабленно свешивается и со стуком роняет вниз белую туфлю.
«Мерси!» — хрипит ему Габи, напяливая ее на свою лыжу.
Стучит до двери, очень величественная и гордая собой. У порога ее перехватывает рыжий, сводник сводником, все рыльце в пушку, и они удаляются. Она на голову выше него. Он виновато оглядывающийся. Дверь хлопает, и дальше все довольно тихо, если не считать моего веселья. Чтобы успокоиться, приходится поездить по комнате. Стервятник стоит с таким видом, как будто ему насильно скормили лимон.
Моя кровать», — бормочет Лэри. «Они осквернили ее».
Сфинкс переспрашивает: «Что-что?» и садится на пол приходить в себя. Слепой соскакивает вниз. Рулю к нему и пристально вглядываюсь. «Все-таки интересно».
«Ну как?» — спрашиваю. «Как она на ощупь? Не очень костлявая?»
«Я, пожалуй, пойду», — скорбно говорит стервятник. «Кажется, я вам больше не нужен». Никто его не удерживает, и он уходит.
«Спасибо за помощь!» — кричит вслед сфинкс. «Извини».
«Ну как?» — опять спрашиваю я слепого. «Ты чувствуешь себя другим человеком?» «Отстань», — говорит он. «Сейчас я уже ничего не чувствую».
«Моя постель!»
— Лэри никак не успокоится. Мечется по комнате. Потом влезает к себе наверх и раздается его горестный вопль.
«Спасибо, что не ко мне», — говорит Горбач. «Огромное спасибо, слепой».
«Не за что», — отвечает слепой и садится рядом со сфинксом. «Извини за дверь. Не было времени искать другое место».
«Ничего страшного», — сфинкс поднимает взгляд наверх, откуда доносится причитание Лэри.
«Слушай, что вы сотворили с его постелью? Он просто с ума сходит».
«Ничего особенного», — слепой вдруг оживляется. «А знаешь, это на самом деле забавно. Не хочешь попробовать? Я ее позову.
Выгоним всех. Ну, и Лэри тоже пускай остается.
Лэри кубарем скатывается вниз и в ужасе таращится на слепого.
«Нет, спасибо», — говорит сфинкс. «Только не с ней. Мне до конца жизни будут сниться кошмары».
«Она что, такая страшная?» — расстроенно спрашивает слепой.
Сфинкс выразительно молчит.
«Она сама скверна!» — визжит Лэри, воздевая руки к потолку и поворачивается к слепому. «Слепой, меняемся бельем, или я там больше не сплю!»
«Как скажешь», — покладисто соглашается вожак. Лэри глядит на него с подозрением, и не зря. Постельное белье слепого заслуживает отдельной песни, которую я никак не возьму сочинить. Лэри, конечно, свинья и редко моет ноги, зато он не шляется по дому босиком и ничью шерсть на подушку не срыгивает.
«Я еще подумаю», — заявляет Лэри.
«Хватит», — сфинкс встает с пола.
«Твое белье давно забыло, какого оно должно быть цвета».
«К тому же теперь ты сможешь нюхать его бессонными ночами», — встреваю я, «погружаясь в эротические грезы».
Лэри плюет в мою сторону и, схватившись за голову, садится на пол.
«С завтрашнего дня будет принят новый закон», — между прочим, сообщает нам слепой. «Я вот думаю, как об этом объявить? На стене или через логов?»
Мы ошарашенно молчим. Долго. Наконец Горбач откашливается.
«М-да», — говорит он. «А рыжий-то не дурак. Знает, что делает».
«Конечно, не дурак», — отвечаю я. «И никогда им не был. Все же какой-никакой вожак».
Дальше опять молчим. Лезу на кровать и сижу там, переваривая новости. Слишком их много для одного дня. Длинная Габи, новый закон. Новый закон — это девушки. Здесь и там, и повсюду. Они у нас в гостях, мы у них. Как раньше, как не было уже давно. Об этом непривычно думать, и я, как ни стараюсь, ничего не представляется, потому что нет привычки, вернее, она утрачена. Но завтра ее придется восстанавливать, привычку и навыки общения. Потому что они уже будут здесь. Девушки. Девушки — это юбки, духи, косы, залаченные челки, конские хвосты на затылках, длинные ресницы с загнутыми кончиками и стрелки над глазами острием к вискам, и коляски с ласковыми именами, и ногти, узкие, как у лорда, а родом они из наших ребер. Но голоса намного, намного нежнее. И пьют ли они чай? А если пьют, то с чем? Где добывать это что? И кто их будет приглашать? Ясно, что не я, но кто-то же должен будет.
«Дыши!» — кричит мне сфинкс. «Дыши, дурак! Посинел уже весь!»
Спохватываюсь, дышу, и жить сразу становится легче. «Спасибо!» — говорю. «Я тут увлекся всякими мыслями, и они меня как-то заполнили и переполнили».
«Ты уж лучше их пой!» — отвечает он. «Твой организм не привык к молчанию».
Это он прав. Когда я не молчу, мне лучше думается. А еще лучше, когда пою. Так я не по-человечески устроен. Возвращается черный, сбрасывает в угол гантели, удивленно глядит на заляпанного фиолетовой помадой слепого и уходит в душ. И некому рассказать ему о Габи и о новом законе, потому что Лэри ускакал к логам, а я еще не готов. Я должен разложить все это по полочкам, тогда меня не заткнешь. Но пока не наведу в мозгах порядок, буду молчать. Слепой сидит на полу, уткнувшись подбородком в колени. Горбач тренирует Нанетту на взять чужого. Македонский сдирает постель Лэри и вытряхивает одеяло из-под одеяльника. Ничего интересного. Я решаю спуститься во двор, там моим мыслям будет просторнее. Может, там я даже погрущу на разные грустные темы. Я давно не грустил ни о чем, кроме лорда, и давно не бывал один во дворе. Беру свою куртку и еду. Македонский бросает терзать одеяло и идет меня провожать. Я один во дворе. Я люблю гулять один, это все знают. Дождя нет, сыро и холодно. В большой луже с мутными краями и ясной серединкой отражается моя голова, черная и лохматая, как у дикобраза. Смотрю на нее, пока не надоедает, потом бросаю в лужу камешек. И еще один. Тучи собираются в грозди, им уже тесно в небе. Я подбираю третий камешек, он странного цвета, вроде бы белый, так кажется в темноте, но по-настоящему не видно, поэтому его я прячу в карман, чтобы потом разглядеть на свету. Шуршание дождя, по носу стекают первые капли. Запрокидываю голову, открыв рот. Лицо покрывается щекотными слезинками, но во рту сухо, дождь слишком редкий. Силуэт Македонского в нашем окне. Он смотрит вниз и машет рукой, спрашивает, не хочу ли я подняться. Я тоже машу в ответ и качаюсь, как маятник, из стороны в сторону. Это мой отказ. Дождь совсем не мешает. Даже жаль, что он такой слабый. Македонский исчезает. Перед ужином он спустится за мной, и я успею переодеться. А пока мне хорошо. Я помню, как сидел тут однажды тоже под дождем, но более сильным. Лестница была черной и блестела, а по колясочному скату бежали ручьи. Я сидел и о чем-то думал. А может, дремал, не помню. Дождь, солнце, ветер — все это дает силу. Я сидел и ждал, пока она пропитает меня насквозь до прозрачности. Напитавшись, решил вернуться, но не поехал сразу наверх, сначала прокатился по первому. Вот тогда-то на первом в коридоре я их и увидел. Они стояли рядышком. Толстая огнедышащая женщина, настоящий вулкан, красное пальто, черная шляпа, сумка из кожи крокодила, губы как рана, щеки как колбаса, серьги — слезы. Она топталась в лужице, что натекла с ее обуви, и злилась. Рядом стоял мужчина, бледный и рыхлый, как мучной червяк, губы бантиком, нос пятачком, очки в черепаховой оправе. Бедная черепаха, бедный крокодил. Не хотел бы я очутиться на их месте. С ними была еще девчонка, лет 14, худая, белобрысая, с красными глазками альбиноски, тоже в красном пальто, и парень лет 10, копия папы, явный любимчик. Свиные глазки, отцовский пятачок и рот вишенкой. Пальто в красно-синюю клетку, опять же. Слишком много красного было в этой семейке. А рядом, прислонившись к стене, стоял красный дракон. Единственный, по-настоящему красный в этой компании. Потому что красный цвет коварен. Его можно носить и мазать на лицо до одурения, делаясь только серее. Красный — цвет убийц, колдунов и клоунов. Я его люблю, хотя не всегда. Я — Табаки, клеящий клички с первого взгляда. Крестный для многих и многих. В каждом из рождений — сказитель, шут и хранитель времени. Я всегда отличу дракона от человека. Драконы неплохие, они просто другие. Не увидь я его в окружении семьи, может, и не разгадал бы сразу. А так было легко. Он был тонкий, весь в веснушках, в старой потрепанной куртке, в штопанном домашнем свитере, в джинсах с потертыми коленками. Глаза его были, как целый мир, как заброшенная планета. Руки с длинными тонкими пальцами, обкусанные до крови заусеницы. Я посмотрел на руки остальных. Сосисочно-короткопалые, с кольцами, врезающимися в мясо. Руки были большие и маленькие, но у всех одинаковые. Один он был среди них чужой крови. Руки его были другими, глаза другими, тело другим. Один он носил старую одежду, привыкшую к нему и принявшую его очертания. Я ему улыбнулся. Мне мало кто так нравился с первого взгляда. Он попробовал улыбнуться в ответ. Чуть-чуть, уголком рта. Потом появился акула. Женщина обрадованно затараторила и двинулась ему навстречу, оставляя за собой грязный след. Мужчина шагал следом. Младшего мальчишку он держал за руку. Любимчики умеют теряться и попадать в неприятности. Это, можно сказать, их врожденный талант. Девчонка, расчесывая прыщ на щеке, искоса поглядывала на красного. Каково ему? Он стоял молча, строгий и тихий. Акула, демонстрируя все имеющиеся у него в наличии зубы, пригласил их в свой кабинет. Они вошли гуськом, все кроме него. Как только дверь захлопнулась, я, не стесняясь его присутствия, подъехал к ней, вытащил затычку, которую разрешается использовать только в крайних случаях, и стал смотреть. Мне всегда интересны родители, особенно такие. Женщина рыдала, хрумкая в платок, подтирая им помаду, слизывая сопли с губ и хватаясь за лицо. Плотоядно. Жизнеутверждающе. Мужчина стеснялся и потел. В пальто ему было жарко. Дети щипались, акула кивал. «У нас в доме ад, вы понимаете, ад!» — восклицала женщина, не переставая всхлипывать. Акула кивал. «Да, он понимает. Он и сам живет практически в аду. Но нельзя ли ближе к делу?»
«Он убивает нас!» — объяснила женщина. «Медленно, изо дня в день! Он мучает нас и терзает! Он убийца! Садист!»
«А по виду не скажешь», — вежливо усомнился акула. Тетку в красном пальто это заявление ввергло в истерику.
«Конечно!» — завизжала она. «Конечно! А почему вы думаете, мы его сюда привезли? Потому что нам никто не верит! Никто!»
Акула на своем веку навидался всякого. Но тут проняло даже его. «Мы не принимаем подростков с преступными наклонностями», — сказал он сурово. «У нас здесь неисправительная колония». «Он не преступник», — вмешался мужчина. «Вы не так поняли.
понимаете?»
Женщина, сообразив, что перегнула палку, перешла на доверительный шепот.
«Он все всегда знает про всех. Это ужасно. Он из этих!»
Она поморщилась, подыскивая слово. «Эрудит?» — заинтересованно подсказала акула.
«Если бы! Хуже, намного хуже! В его присутствии может произойти что угодно. Вещи появляются ниоткуда. Аппаратура портится. Телевизоры. Один, потом второй. Кот сошел с ума. Бедное животное не вынесло».
Акула заскучал. Он не любил психов. По его лицу было видно, что он уже не слушал, что ему там плетут про котов. «Вы уверены?» — только и спросил он, когда женщина иссякла. Чисто из вежливости.
«Еще бы! Кто угодно был бы уверен, окажись он на моем месте!»
И она разразилась списком доказательств, в котором главное место занимали ее младшие детки, эти маленькие пираньи, которые никому не дадут солгать.
«Скажите, дядя, правду ли говорит мама?»
Правдолюбцы, пинавшие и щипавшие друг друга у нее за спиной, ненадолго прервали это занятие и закивали.
«А еще за ним везде бродят лысые», — доложил мальчишка. «Совсем сумасшедшие. Писают у нас в подъезде. И так и будут приходить, пока мы его не уберем. Или пока нас не выселят».
Акула изумленно выторчился, но переспрашивать не стал. Должно быть, младший сын в своей любви к правде немного перешел границы, потому что мамочка отвесила ему подзатыльник, и он замолчал.
«Мы приличные люди, знаете ли. Выдумывать не станем», — сообщила она. «У меня в семье никаких таких отклонений не было».
Мужчина виновато съежился. Вероятно, у него в семье отклонения были.
«Мы водили его к специалистам».
Женщина приложила платок к уголку глаза.
«А он делал вид, что с ним все в порядке, и выставлял нас дураками. Один раз нам даже порекомендовали лечиться самим. Это было так унизительно. Что я пережила?»
Хрум, шмык, хлюп. Акула почесал в затылке. «Не знаю, чем мы можем помочь. Здесь интернат для детей-инвалидов. Думаю, вам лучше обратиться...»
«У него эпилепсия с 10 лет», — перебила женщина. «Невыносимое зрелище! Совершенно невыносимое! Это вам не подойдет?»
«Поймите, это совсем другая область». Дальше я слушать не стал. И так все было ясно. Дирекция выкачает деньги на благотворительность и примет новенького. В доме полно здоровых, у которых в бумагах значатся страшные вещи. И таких, у кого записано не то, что есть на самом деле. Это было совсем неинтересно. Красный все еще стоял у стены. Теперь я понял, почему он такой особенный. Я подкатил к нему. «Просись в четвертую. У нас нет телевизоров и никогда не было. Окошки приходят только зимой. И даже если ты сведешь с ума парочку, никто не станет скандалить. Понимаешь?» Он смотрел, не моргая. Ответа я не дождался. Решив, что сделал все, что мог, я кивнул ему и отъехал. Потом обернулся. Он не смотрел мне вслед. Он думал. Я рекордно быстро въехал на второй, домчался до спальни и, выманив коридор сфинкса, рассказал ему все. Потом съездил с ним на первый и издали показал красного. Сфинкс поморщился. «Выдумки истеричной мамаши. А ты прямо всему готов верить, что тебе не скажи». Я не стал спорить. Сказал только: «Мамаша не в себе, это факт. Но на такие истории у нее не хватило бы фантазии». Мы подошли поближе. Через некоторое время рыхлая семейка вывалилась в коридор. Оттуда, где мы стояли, их не было слышно. Но все это мы слышали и видели миллион раз. Менялись только декорации. И те незаметно. Женщина-танк подплыла к нему, погладила по голове, пошевелила красными губами и отошла. Мужчина сунул ему что-то в карман. Наверное, деньги. Девчонка смотрела только на нас, а любимый поросенок жевал резинку и выдувал пузыри, которые лопались, облепляя его пятачок прозрачной пленкой. Он сдирал ее ногтями и совал обратно в рот. Наконец они ушли, а мы вернулись в спальню. Его привели через час. Лично акула. Пришлось выслушать все, что акула имел сказать по поводу тесноты в других группах, а также по поводу дружбы, которая должна царить среди обделенных судьбой. Наговорившись, он отчалил. Красный все это время смотрел в пол, а мы — на него. Вельветовая куртка была ему велика, а свитер под ней мал. Он стоял чуть косолапый, кроме веснушек, на нем мало что можно было разглядеть. Глаза непонятного цвета в крапинку, как продолжение веснушчатого лица. И обгрызанные ногти. Он был ужасно спокойный, какими не бывают, не должны быть те, кого только что привели. Это его спокойствие понравилось всем. Я ни на кого не смотрел, но чуял, что это так. И радовался за него. «Эпилептик», —
проворчал лорд. «Только этого нам и не хватало для полного счастья, чтобы кто-то тут бился в припадках». «Не утрируй», — сказал ему волк. «Вспомни себя в первый день. Куда там трем эпилептикам?»
«Спокойный ребенок», — отметил Горбач. «Даже, можно сказать, симпатичный. Я бы взял».
Пока его обсуждали, Красный смотрел в пол, а лицо у него было отрешенное, как у слепого, когда тот слушает музыку. Я не участвовал в обсуждении. Я один знал, что он такое. Он был дракон. Он был красный. Сказочный человек из другой жизни. Потому что просто так, ни с того ни с сего, в пираньих семьях не появляются грустные люди с умными глазами, о которых рассказывают небылицы. Я беспокоился только из-за сфинкса. Мне казалось, что его знаменитая проницательность куда-то пропала. Сфинкс подошел к нему. «Ты останешься здесь, только если мы этого захотим», — сказал он. «Получишь кличку и станешь одним из нас. Но только если мы захотим». Я сразу успокоился. Сфинкс не имел привычки объяснять новичкам такие вещи и вообще пускаться в объяснение. Значит, он тоже что-то почуял, только не захотел признаваться. Красный посмотрел на него. «Тогда захоти, пожалуйста», — ответил он. «И я останусь». Он сказал «захоти», как будто знал, что именно сфинкс решает, кому у нас оставаться, а кому уходить. «Я очень устал», — добавил он. «Правда, очень устал». Он говорил не о нас, а о чем-то, что было раньше. «Хорошо», — согласился сфинкс. «Мы примем тебя. Только поклянись, что не будешь взрывать аппаратуру, вызывать грозу, летать на метле и превращаться в зверей». Стая захихикала над шуткой, которая вовсе ею не была. «Я ничего из этого не умею», — серьезно сказал новичок. «Но я понял тебя. И если так надо, то я клянусь». Стая опять развеселилась. Одному мне не было смешно. Так у нас появился Македонский. Новичок — это всегда событие. Они совсем-совсем другие. На них интересно даже просто смотреть. Смотреть и видеть, как они понемногу меняются, как дом засасывает их, делая своей частью. Многие терпеть не могут новичков, потому что с ними много возни. Но я, например, их люблю. Люблю наблюдать за ними. Люблю расспрашивать и дурачить. Люблю странные запахи, которые они приносят с собой. И много всего еще, что не объяснишь словами. Там, где есть новичок, скучно не бывает. Так было с лордом и со всеми, кто был до него. Вообще со всеми, кого я помнил. А с Македонским — нет. Он пришел как будто и не снаружи. Еще более здешний, чем мы сами. С тенью решеток на лице, с голосом тихим, как шелест дождя, с воспоминаниями о каждом из нас, словно родился здесь и вырос, впитав все цвета и запахи. Самый здешний из всех, кого я встречал. Он сдержал свое слово и не делал ничего такого, чего не делали бы остальные. Он был даже слишком тихим. Вот только иногда закатывался, ломая и круша все вокруг. Но это случалось редко. Единственное, что он себе позволял необычного — прогонять наши плохие сны. Я видел, как. Он вдруг вскакивал, подходил к кому-нибудь из спавших, шептал в ухо что-то неслышное и отходил. Мы перестали просыпаться от криков, чужих и своих собственных, и ночи стали намного спокойнее. Кроме тех, что наступили после волка. Я ловлю эту мысль и пробую развернуть ее обратно. Не думай об этом. Кроме тех ночей. Тогда не мог помочь и Македонский. Тогда... Хватит! Об этом думать нельзя! С трудом, но все же удается притормозить. Я вдруг замечаю, что плачу, и радуюсь, что идет дождь. Уже настоящий. Запрокидываю голову, чтобы промокнуть сильнее. Меня начинает трясти от холода, который, пока я думал о другом, давно уже пролез под куртку и под все жилетки. Даже зубы стучат. Пора возвращаться. Подъезжаю к крыльцу и жду. Стемнело быстро и незаметно. В окнах за занавесками мелькают тени, и музыка вроде громче обычного. А может, мне так кажется из-за дождя и темноты, в которых я совсем один, всеми брошенный и забытый. Становится обидно. Потом очень обидно. Потом ужасно обидно. «Ты чего орешь, табаки?» Македонский сбегает по лестнице, держа над головой растянутую куртку. «Сам же хотел остаться». «Хотел, а потом передумал. А скат слишком скользкий, сам понимаешь. Пришлось звать на помощь». Он затаскивает меня в лифт, где я демонстративно трясусь и стучу зубами. Нагибается ко мне, заглядывает в лицо. «Что тебе померещилось, табаки? Я же вижу». «Много всякого разного. Молод ты еще про такое слушать». «Ну, извини. В другой раз не стану оставлять тебя надолго».
По пути в спальню объясняю Македонскому, чем отличается любовь к дождю мелкому от любви к дождю проливному. Последний выводит из строя транспортные средства, не предназначенные для эксплуатации в непогоду. Люби его, не люби, а коляску лучше в сырости не держать. Мустанг прослужил достаточно долго и заслуживает бережного к себе отношения, даже если забыть о его назойливом и малоприятном седаке хозяине.
«Хватит табаки», — просит Македонский. «Я и так уже сегодня не усну».